Творческая группа «Сам издат» представляет. Роман Злотников. Антон Корнилов. Цикл «Рыцари порога». Книга первая. «Путь к порогу». Глава первая.
«Так я же говорю!»
Навалившись на стол продранными локтями, прохрипел мужичок с головой безволосой и желтой, как репка.
«Городок наш так называется. Мари. А ты баба, баба. Понимать надо!»
Наставительно добавил он и постучал грязным кулаком по своей репке. «А я и понимаю», – не стал спорить парень, долговязый, костлявый и рыжеволосый, по виду откуда-то с самого запада. «Чего ж тут не понять? Ты закусывай давай, это уже хорош».
«Хорош»,
– приняв упрек за похвалу, самодовольно повторил репоголовый – и икнул так сильно, что стол, за которым они сидели, подпрыгнул, громыхнув всеми кружками, мисками и кувшинами.
«Я бы закусил, так это кончилось оно!»
Он демонстративно прокинул вверх дном свою кружку и с презрением глянул в миску с огурцами.
«Нечего закусывать, мы же не пожрать тут собрались!»
Рыжеволосый парень свистнул, подзывая трактирного служку, копошившегося под стойкой. И, ожидая его появления, в который раз быстро и цепко оглядел зал. Времени для выпивки еще не настало, и трактир был почти пуст. Несколько местных забулдык уныло гундели над своими кружками. Вторя их бессмысленной беседе, под потолком жужжали жирные мухи. На улице колыхалась удушливая вечерняя жара, как и всегда в разгаре лета на юге. И в зале трактира, несмотря на открытые окна, было душно и полутемно. Ни одного светильника еще не зажигали. Парень перевел взгляд на пенчушку, с которым вот уже, наверное, час вел разговор. Репоголовый, расслабленный икая, тоже разглядывал собеседника. И того, кто сидел рядом с ним. Был бы мужичок трезвее, парочка вызвала у него, скорее всего, тревогу или, по крайней мере, недоумение. Но сейчас, в состоянии крепкого подпития, ему, очевидно, было просто-напросто наплевать на все, кроме того, что эти ребята платят за его выпивку. Парня с красно-рыжими волосами, стянутыми на затылке в тугой пучок, сложно было причислить к какому-либо сословию. Одет, как обычный путешественник. Простая кожаная куртка с капюшоном на случай дождя, крепкие штаны, заправленные в короткие сапоги, пояс со множеством висящих на нем мешочков и узелков. Но ни оружия, ни сумки на нем не наблюдалось. Зато обращало на себя внимание обилие дешевых, олиповато-ярких амулетов, браслетов, да еще истрепанный длиннющий красный шарф, обмотанный вокруг тощей шеи, и непонятный инструмент в черном холщовом футляре, висящий на перевязи за спиной. А вот с его спутником все было ясно с первого взгляда. Мощное тело, почти вдвое больше человеческого, покрытое серой кожей, настолько прочной, что ей не страшен был прямой удар ножа. Зеленоватые волосы, клочками торчащие на бочкообразной груди, здоровенных плечах и башке, похожей на громадный булыжник. Отсутствие бровей, сплюснутый крошечный носик и уши, размером и формой, напоминающие крылья нетопыря. Все это могло принадлежать только чистокровному огру. Одет он был, как и подобает существам его племени, лишь в короткие штаны, подпоясанные широким ремнем, на котором висели грубый нож без ножен и двойной топор с короткой рукоятью. Его широченную шею плотно облегал кожаный ошейник с металлическими заклепками и шипами, говоривший о том, что если когда-то огр и был свободным, то теперь полностью и безоговорочно принадлежит долговязому парню. Вообще, огры плоховато ладили с людьми, равно как и люди с ограми. Последние жили разобщенными племенами и изредка выходили к людям исключительно по торгово-миновым вопросам. Положение изменялось, если племени выпадал голодный год. Огры меняли либо место охоты, либо ее объект. И тогда людям, проживающим неподалеку от стойбища племени, приходилось туговато. Дикарские налеты заканчивались обычно одним и тем же. Дворянин, люди из владений которого обретали бесславный конец в желудках голодных огров, собирал войско и вырезал племя подчистую. Иногда, правда, старейшина племени принимал иное, более цивилизованное решение, а именно продавал кое-кого из своих собратьев в вечное рабство, принимая в плату еду и оружие. И уж тогда огр-раб обязан был служить своему господину беспрекословно, ибо свято верил, что суровые духи избрали его для жертвы во имя жизни сородичей. Если рыжеволосый трещал без умолку, затыкаясь только тогда, когда начинал говорить репоголовый пинчушка, и с удовольствием прихлебывал сладкое местное пиво, то огр угрюмо молчал, их кружке не притрагивался, хотя время от времени опускал в нее взгляд, в котором ясно читалось тоскливое вожделение. Огры обычно с большим трудом овладевали человеческими языками, а спиртное им было запрещено продавать законом королевства Гайлон, ибо, несмотря на исполинские габариты, пьянели огры быстро, а окосев, теряли те крохи разума, что теплились в их камнеподобных головах. Слушка, обычный южанин, темноволосый и низкорослый, соизволил, наконец, приволочь за столик еще пару кружек.
«Я говорю, Мария, это так городок наш называется», – оживился репоголовый, хлебнув пиво. «Название, конечно, того», – он хихикнул. «Так ведь как оно дело было? Раньше тут деревенька стояла захудалая, ею граф Конрад владел. Знаете, конечно, кто ж нашего графа не знает?»
«Еще бы», – с готовностью кивнул парень.
«А у Конрада при дворе живо... Ну, этот, малюет, который картинки всякие.
Живописец.
Я ж так и сказал. Господин Сули, так его имя. Умнейший человек и первый собутыльник графа. Вот когда лет 10 назад графиня-то померла, ее сиятельство затасковали. Вызвал он господина Сули и говорит: «Хочу, мол, фигуру каменную своей покойной супруге в спальне иметь». А Сули заортачился. Я, говорит, только картинки малевать мастер, а фигуры делать не умею. Но графское слово есть графское слово. И 10 золотых гайлонов есть 10 золотых гайлонов. Согласился, то есть. Только сначала он из глины фигуру вылепил. Его сиятельство посмотрели, носом покрутили и сказали, что ни монетки медной господин Сули не получит, потому как на графиню фигура не похожа. С мерином, на котором навоз из конюшни возили, как люди сказывали, сходство было. А на покойницу, ну, ни капельки. Вот так. Господин Сули в мастерской обижается, а его сиятельство в своих покоях нервы успокаивает. Порознь, значит. Хотя утешение им из одного погреба таскали. Из винного, то есть. Так до ночи и утешались. К ночи у господина Сули обида взыграла. Старался же. Взял он на остатки глины и вылепил огромадные усы и огромадные эти самые, которые тоже только у мужиков могут быть. И присобачил все это дело на фигуру. А тут его сиятельство графа Конрада, который передумал и решил фигуру взять, вносят. Ну, было дело.
В таверну, скрипя старыми кожаными куртками, пришедшими в такое состояние, что не подходили графской дружине даже в качестве учебных, и потому их передали городской страже, вошли трое стражников. Огр, до сих пор сидевший неподвижно, словно осколок скалы, тихо зарычал и оскалил желтые клыки. Рыжий, стрельнув на стражников быстрыми лисьими глазами, ощутимо толкнул его локтем в бок. Огр успокоился, только башку держал теперь повернутой к трем вооруженным людям. Стражникам парочка тоже явно не понравилась. Они уселись за соседний стол, не выпуская из рук алебарды, и в ожидании служки хмуро осматривали чужаков. Городок Мари лежал в плодородной равнине, перепоясанной юркими и светлыми речушками, с одной стороны защищенной густыми и шумными лесами, где, говорят, и по сию пору можно встретить осторожного эльфа-одиночку, а с другой – железными горами, в которых копошатся гномы, занимаясь исконным ремеслом.